1 июня 78 года. Маленький инцидент с Едвигой Михайловной. В 19:23 я вернулся к себе и принялся искать Майю Глумову, историка. Не прошло и 5 минут, как информационная карточка лежала передо мной. Майя Тойвовна Глумова была на 3 года моложе Льва Абалкина. После школы она окончила курсы персонала обеспечения при Комконе-1 и сразу приняла участие в печально знаменитой операции «Ковчег», а затем поступила на историческое отделение Сорбонны. Специализировалась в начале по ранней эпохе первой НТР, после чего занялась историей первых космических исследований. У нее был сын Тойва Глумов, 11 лет, а о муже она не сообщала ничего. В настоящее время, о чудо, она работала сотрудником спецфонда Музея внеземных культур, который располагался в 3 кварталах от нас на площади Звезды. И жила она совсем неподалеку, на аллее канадских елей. Я позвонил ей немедленно. На экране появилась серьезная белобрысая личность со вздернутым облупленным носом, окруженным богатыми россыпями веснушек. Несомненно, это был Тойва Глумов-младший. Глядя на меня прозрачными северными глазами, он объяснил, что мамы нет дома, что она собиралась быть дома, но потом позвонила и сказала, что вернется завтра прямо на работу. Что ей передать? Я сказал, что ничего передавать не надо, и попрощался. Так, придется ждать до утра, а утром она будет долго вспоминать, кто же это такой Лев Абалкин, и затем, вспомнив, скажет со вздохом, что ничего не слыхал о нем вот уже 25 лет. Ладно, у меня в списке первоочередников оставался еще один человек, на которого, впрочем, никаких особых надежд я возлагать не осмеливался. В конце концов, после 4-вековой разлуки люди охотно встречаются с родителями, очень часто со своим учителем, нередко со школьными друзьями, но лишь в каких-то особенных, я бы сказал, специальных случаях память возвращает их к своему школьному врачу. Тем более, если учесть, что этот школьный врач пребывает в экспедиции, в глуши, на другой стороне планеты, а нуль-связь, согласно сводке, уже 2-й день работает неуверенно из-за флюктуации нейтринного поля. Но мне просто ничего больше не оставалось. Сейчас в Манаусе был день, и если уж вообще звонить, то звонить надо было сейчас. Мне повезло. Едвига Михайловна Леканова оказалась как раз в пункте связи, и я смог поговорить с нею немедленно, на что никак не рассчитывал. Было у Едвиги Михайловны полное до блеска загорелое лицо с пышным темным румянцем, кокетливые ямочки на щеках, сияющие синие глазки и мощная шапка совершенно серебряных волос. Она обладала каким-то трудноуловимым, но очень милым дефектом речи и глубоким бархатным голосом, наводившим на совершенно неуместные игривые мысли о том, что совсем недавно эта дама могла при желании вскружить голову кому угодно. И по всему, видно, кружила. Я извинился, представился и изложил ей свою легенду. Она прищурилась, вспоминая, сдвинула соболиные брови. «Лев Абалкин, Лева Абалкин, простите, как вас зовут? Максим Камерер». «Простите, Максим, я не совсем поняла. Вы выступаете от себя лично или как представитель какой-то организации?» «Да как вам сказать? Я договорился с издательством, они заинтересовались. Но вы сами просто журналист или все-таки работаете где-нибудь? Не бывает же такой профессии, журналист?» Я почтительно хихикнул, лихорадочно соображая, как быть. «Видите ли, Едвига Михайловна, это довольно трудно сформулировать. Основная профессия у меня, ну, пожалуй, прогрессор, хотя, когда я начинал работать, такой профессии еще не существовало. В недалеком прошлом я сотрудник Комкона, да и сейчас связан с ним в известном смысле». «Ушли на вольные хлеба», — сказал Едвига Михайловна. Она по-прежнему улыбалась, но теперь в ее улыбке не хватало чего-то очень важного и в то же время весьма и весьма обычного. «Вы знаете, Максим, — сказала она, — я с удовольствием с вами поговорю о Леве Абалкине, но, с вашего позволения, через некоторое время. Давайте я вам позвоню. Через 1-1.5 часа». Она все еще улыбалась, и я понял, чего не хватает теперь в ее улыбке. Самой обыкновенной доброжелательности. «Ну, разумеется», — сказал я, — «как вам будет угодно. Извините меня, пожалуйста». «Нет, это вы должны меня извинить». Она записала номер моего канала, и мы расстались. Странный какой-то получился разговор. Словно она узнала откуда-то, что я вру. Я пощупал уши. Уши у меня горели. Проклятая профессия. И началась самая увлекательная из охот. Охота на человека. О темпора, о морес. Как они часто все-таки ошибались, эти классики. Ладно, подождем. И ведь придется, наверное, лететь в этот Манаус. Я запросил сводку. Ноль связь была по-прежнему неустойчивой. Тогда я заказал стратолет, раскрыл папку и принялся читать отчет Льва Абалкина об операции «Мертвый мир». Я успел прочитать страниц 5, не больше. В дверь стукнули, и через порог шагнул «Экселленс». Я поднялся. Нам редко приходится видеть «Экселленса» иначе, как за его столом. И всегда как-то забываешь, какая это костлявая громадина. Безупречно белая полотняная пара болталась на нем, как на вешалке. И вообще было в нем что-то от циркача на ходулях, хотя движения его вовсе не были угловатыми. «Сядь», — сказал он, сложился пополам и опустился в кресло передо мной. Я тоже поспешно сел. «Докладывай», — приказал он. Я доложил. «Это все?» — спросил он с неприятным выражением. «Пока все». «Плохо», — сказал он. «Так уж и плохо, экселленс», — сказал я. «Плохо. Наставник умер, а школьные друзья? Я вижу, они у тебя даже не запланированы. А его однокашники по школе прогрессоров?» «К сожалению, экселленс, у него, по-видимому, не было друзей. В интернате, во всяком случае. А что касается прогрессоров, уволь меня от этих рассуждений. Проверь все и не отвлекайся. Причем здесь детский врач, например?» «Я стараюсь проверить все», — сказал я, начиная злиться. «У тебя нет времени мотаться на стратолетах. Занимайся архивами, а не полетами». «Архивами я тоже займусь. Я собираюсь заняться даже этим Голованом Щекном. Но у меня намечен определенный порядок. Я вовсе не считаю, что детский врач — это совсем уж пустая трата времени». «Помолчи-ка», — сказал он, — «дай мне твой список». Он взял список и долго изучал его, время от времени пошевеливая костлявым носом. Я голову готов был дать на отсечение, что он уставился на какую-то одну строчку и смотрит на нее, не отрывая глаз. Потом он вернул мне листок и сказал: «Щекн — это неплохо. И легенда твоя мне нравится, а все остальное плохо. Ты поверил, что у него не было друзей. Это неверно. Тристан был его другом, хотя в папке ты не найдешь об этом ничего. Ищи и эту Глумову. Это тоже хорошо. Если у них там была любовь, то это шанс. А Ликанову оставь, это тебе не нужно». «Но она же все равно позвонит». «Не позвонит», — сказал он. Я посмотрел на него. Круглые зеленые глаза не мигали, и я понял, что да, Ликанова не позвонит. «Послушайте, экселленс», — сказал я, — «вам не кажется, что я работал бы втрое успешней, если бы знал, в чем тут дело?» Я был уверен, что он отрежет «не кажется». Вопрос мой был чисто риторическим. Я просто хотел продемонстрировать ему, что атмосфера таинственности, окружавшая Льва Абалкина, не осталась мною незамеченной и мешает мне. Но он сказал другое. «Не знаю, полагаю, что нет. Все равно я пока не могу ничего сказать. Да и не хочу». «Тайна личности?» — спросил я. «Да», — сказал он, — «тайна личности».